придется время от времени выгонять, условно выгонять маму из всей квартиры.
Образ папы влияет на построение девочкой отношений в будущем, на поиск партнера. И, соответственно, то же самое, но наоборот у мальчиков, то, что именно в образ мамы они закладывают идеальную женщину.
У вас поколение какое-то непонятное. Вот у нас все было понятно.
Что это только мой путь, и то, что от меня ждут, это не моя проблема, это проблема родителей.
Ты тогда будешь еще больше мужчиной в своих глазах, чем тот мужчина, который говорит, ну я ж мужик, зачем? Я нормально себя чувствую, у меня все нормально.
Привет, я Нина.
Привет, я Кристина.
Мы начинаем новый сезон шоу «Третий лишний». Это шоу о проблемах, которые волнуют каждого из нас, о страхах, в которых мы сами боимся себе признаться.
Но мы верим, что ощущение себя не таким, как все, объединяет очень многих. Давайте срывать табу вместе.
«Третий лишний. Лишних нет».
«Третий лишний. Лишних нет».
Big reputation, oh, you and me, we got big reputations, ah, and you heard about me, oh, I got some big.
Ну что, Кристин, на дворе настоящая весна, я просто уже не могу, дожила наконец-то до марта. Расскажи мне, как у тебя дела в последнее время, чем ты занималась в эти прекрасные мартовские выходные?
Ой, у меня вообще последние дни были очень насыщенные, потому что я недавно прилетела с Сахалина, где встала на лыжи.
Вообще.
Я в детстве, конечно, каталась, но это не считается. И у меня была одна из целей на 2024 год — это найти свою страсть. И у меня получилось. Просто меня так восхищают люди, которые имеют свою страсть. Для меня так это красиво. И я захотела найти свое хобби. И мечты сбываются. Сахалин. Лыжи снятся во снах. И у меня вся лента в рилсах про мемов про лыжников и тусовках на Куршавеле. Поэтому, да, у меня появилось новое хобби.
Блин, это очень круто. Кристин, слушай, я вот еще не вставала на лыжи, но я выбираю между лыжами и сноубордом.
Лыжи. Это вечная война между сноубордистами и лыжниками. Лыжи, 100%.
Ребят, мы будем ждать ваше мнение, что мне попробовать, лыжи или сноуборд. Ну что, перейдем тогда к подкасту.
Итак, сегодня у нас в гостях замечательный Никита Левандовский, клинический психолог с 10-летним стажем работы, член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Пациентами его возрастной категории являются подростки, а также люди младшего возраста, то есть это 22 года. Также Никита работает с очень тяжелыми проблемами, такие как РПП, депрессия, зависимость и так далее. Никита, приветствуем тебя.
Доброе утро, девушки. Поздравляю вас еще раз с праздником.
Спасибо.
Оставайтесь такими
спасибо.
Же красивыми, замечательными. Ну и, как говорится, ментального здоровья вам.
Спасибо, это очень актуально. Я хочу сказать, что у нас подкаст психологический, мы ведем его уже третий год, и, Никита, ты первый раз, ты первый психолог в нашей студии, и для нас это большая честь, Кристина, на самом деле.
Да, на самом деле так
потому что очень многие вопросы, которые мы обсуждаем, на самом деле нужно действительно разбираться со специалистом. И сегодня мы ради этого здесь и собрались.
Сегодня наш выпуск будет посвящен проблемам во взаимоотношениях между родителями и детьми, а также способам их решения. Особенно будет подкаст актуален для ребят, которые находятся на той же ступени развития, что и мы с Ниной, так как будут затронуты проблемы кризиса бакалавра, ожидания родителей от детей, детские травмы и то, как они влияют на построение взаимоотношений с людьми. Первый вопрос, который я вообще хотела бы обсудить, потому что я знаю, что многие люди вообще не понимают разницу между психологом, психиатром, психотерапевтом. Никита, не мог бы нам объяснить, в чем разница?
Психиатр, в первую очередь, это врач. То есть он учится в медицинском учебном заведении, и он, в первую очередь, доктор. Он дает клятву Гиппократа и прочее, прочее. И он имеет право выписывать медицинские препараты, любимые антидепрессанты в Санкт-Петербурге, различного нейролептики, различные другие препараты. Поэтому вот психиатр занимается именно этим. Он не ведет психотерапевтическую практику, как правило. Но есть некоторые психиатры, которые дополнительно обучаются. Психологи — это не медицинское направление, это те ребята, которые обучаются в обычном университете. Как правило, это либо психологический факультет, либо педагогический факультет. И на выходе мы становимся, вот как я, например, я изначально педагог-психолог, преподаватель психологии. И психотерапевты — это может быть либо психиатр, либо психолог, обучившийся какому-то конкретному методу психотерапии, которых достаточно много, и приступает уже непосредственно к практике.
Никита, вот на самом деле отсюда вытекает наш следующий вопрос. Мы когда готовились к выпуску, почитали, что у тебя есть два основных метода работы со своими пациентами. Это техника когнитивно-поведенческой терапии и схемотерапии. Можешь, пожалуйста, кратко рассказать для наших слушателей, что они из себя представляют и как ты их применяешь?
Когнитивно-поведенческий метод — это, как показала практика, да и многие, возможно, ваши слушатели, либо люди около психологии знают, что КПТ, так называется когнитивно-поведенческий метод, один из наиболее эффективных и научно обоснованных. Более того, эффективность настолько доказана, что в Европе у людей, которые страдают какими-то заболеваниями и подлежат страхованию жизни и здоровья, КПТ прописано как некий метод, который подлежит медицинскому страхованию. То есть он настолько эффективный метод. Схемотерапия — это так называемая третья волна когнитивно-поведенческого подхода, ну, потому что любой метод, если он живет, если он развивается, он претерпевает какие-то изменения. И схемотерапия — это КПТ так называемой третьей волны. Схемотерапия, она менее радикальна, менее жесткая по своему подходу, чем КПТ. Я чаще использую именно схемотерапию с подростками, потому что, ну, ребята иногда приходят с тревожно-депрессивными эпизодами, с депрессивными эпизодами, и метод КПТ с ними иногда не работает. Они начинают теряться, потому что испытывают достаточно высокий уровень тревоги. Поэтому схема для меня — это приоритетный метод, который я использую.
Получается, схемотерапия — это буквально проработка каких-то проблем через рисование схем, чтобы понять.
Не совсем. Не совсем. Я, когда начинаю практику, я, наоборот, клиентам, не пациентам, у меня не пациент, у меня клиенты, говорю о том, что мы не будем рисовать дом, человек, дерево и прочую-прочую историю. Это не про это. Схемотерапия — это про то, что когда мы рождаемся, у нас появляются 10 базовых потребностей, которые удовлетворяют в первую очередь родители, особенно на тех стадиях взросления, которые вот раннее детство, раннее юношество, в общем, до момента, когда ребенок покинет гнездо, назовем так. И в течение этого времени у человека начинают формироваться некие схемы поведенческие. То есть, если так, то я реагирую так. Если вот, вот такая ситуация, значит, я научился и буду реагировать таким образом. Это такие поведенческие конструкты. Любители компьютерных игр поймут, что такое конструкт. И с течением времени на этот конструкт начинают нанизываться так называемые режимы. То есть мы в какой-то момент начинаем просто реагировать на те или иные ситуации благодаря опыту через какие-то режимы. Они делятся на две большие группы. Это детские режимы и взрослые режимы, что, в свою очередь, также подразделяются на другие штуки. Вот я об этом могу рассказать, но так, чтобы сейчас мы закончили этот вопрос, чтобы вас не запутать, пока приостановимся.
Спасибо большое. Теперь, кажется, более понятно. Ну что, перейдем к нашим вопросам?
Да. Итак, наша первая проблема — это когда родители перекладывают свои амбиции на детей, и это все начинается с детства и продолжается, ну, до определенного периода времени, даже, возможно, всю жизнь. И я бы хотела, вот у меня будет несколько подпунктов, то есть вопросов, в чем причина, собственно, в чем корень зла, почему родители перекладывают какие-то свои нереализованные амбиции на своего ребенка.
Интересный вопрос, и в течение работы я стал замечать, что, к сожалению, это факт, что вы, что я, что клиенты, что родители, мы все продукты своего времени. И те дети, с которыми я работаю, это в основном от 14 до, даже от 13, я бы сказал, 13 до 18 лет, они дети тех родителей, которые застали очень тяжелый период 80-х, 90-х, И тогда ведь в России как таковой психотерапии не было, а психологи — это вообще что-то непонятное. Мы лучше вот зарядим водичку возле телевизора благодаря сеансам Кашпировского, а вот это вот все, это вот непонятно.
Ну, это правда. Вот очень многие люди, особенно в возрасте люди, да, то есть это поколение наших родителей, очень скептически относятся к психотерапии. Очень скептически относятся.
Ну, да.
Я сам себе психолог. Зачем мне психолог?
Да. Кстати, моя цель работы заключается в том, чтобы мои клиенты в итоге стали сами себе психотерапевтами. Так вот, возвращаясь к родителям. И родители, ввиду того, что они увидели какие-то голодные годы, плюс еще они, скажем так, что-то освоили от воспитания их родителей, то есть бабушки, дедушки. И они это начинают переносить и транслировать, как будто это некая истина в последней инстанции. И получается так, что ребенку уже пытаются закинуть определенную программу, как ему надо действовать, что ему надо делать. У меня была такая ситуация, когда я, конечно, же не сразу был психологом, я тоже когда взрослел, и уже окончив университет, я искал долго работу, не получалось, и моя мама сказала, что у вас поколение какое-то непонятное. Вот у нас все было понятно. Школа, техникум или ПТУ, либо университет, завод. Я говорю, да, свадьба, дети. И в итоге вот так. Я говорю, у нас сейчас это другое время, и поэтому лучше не переносить ваш опыт на наше время. Также и родителям своих клиентов я говорю о том, что было актуально для вас и понятно для вас, не факт, что будет понятно для ваших детей. Поэтому в первую очередь постарайтесь все-таки быть для своего ребенка не то чтобы другом, а наставником, который может сказать ребенку о том, что я принимаю твой выбор, пожалуйста, старайся, делай, я в тебя верю, обращайся ко мне, я тебе подскажу, и ты примешь то решение, которое тебе нужно. А если родитель, а я часто с этим сталкиваюсь, опять же, говорят о том, что это правильно, а это неправильно, вот так нужно делать, а так не нужно делать, тогда у подростка начинается какое-то смещение, и он в любом случае выберет свой какой-то путь, но из-за того, что ему говорят, как правильно, как неправильно, он начинает все-таки склоняться к тому, что для родителей будет, наверное, неправильным. Изучить границы дозволенного, скажем так.
А что делать, если ты жертва ситуации, если ты ребенок, и ты как должен сказать своим родителям, как должен выставить свои границы, чтобы сказать, что я, а я это не мини-версия тебя, мама или папа?
Да, Никита, поясни, пожалуйста, фразу. Ты сказал то, что в конечном итоге ребенок все равно пойдет по своему пути. Вот, что ты имел под этим в виду?
Опыт научения, он в любом случае, помимо родителей, еще социализируется. Друзья, знакомые, компании, социальные сети. Он будет искать возможность для социализации и для получения дополнительного опыта. Как ребенку отстаивать свои границы, это опять же, хороший очень вопрос. Девочки, молодцы, классно подготовились. Вопросы интересные. И они очень глобальные. К сожалению, если ребенок, подросток, да, 13-14 лет, ему в любом случае будет очень сложно. Очень сложно, и сразу он не сможет сказать, что я хочу делать так или вот так.
Но это не только проблема подростков, это вот касается, допустим, нас тоже, касается меня в том числе. То есть если между нами девочками говорить, то это правда, эта проблема очень актуальна для нашего возраста. То есть это студенчество, если брать.
Я бы сказал так, для того, чтобы отстаивать свои границы, это навык, ему надо научиться. Вот, кстати, что КПТ, что схемотерапия, они как раз, вот особенно в схемотерапии, потребность в личных границах, она присутствует, да, то есть наработка этого навыка. Но опять же, вот это очень сложная такая история, потому что для того, чтобы отстаивать свои границы, мало того, чтобы этому научиться, нужно где-то иметь даже определенное мужество. Почему я об этом говорю? Потому что как-то на досуге попался мем, где идут ребята из острых козырьков, и было написано: «Мои родители, когда узнали, что у меня есть какие-то личные границы». И да, вот о личных границах мы очень часто сталкиваемся на консультациях, да и при общении с коллегами. И я выявил для себя все-таки такой определенный момент, что о личных границах надо начинать уже говорить с ребенком, вот родителям, например, да, вот сейчас затронем часть родителей, а потом к детям. Родителям, ну, где-то уже лет, наверное, с 12, как раз в аккурат очередного подросткового возрастного кризиса 13 лет, а подросткам не бояться. Не бояться и стараться об этом говорить, ну, открыто. Открыто. И здесь достаточно история, наверное, все-таки, ну, как сказать, наверное, специфическая, потому что самим родителям очень сложно принять факт того, что ребенок взрослеет. А ребенку принять то, что родители, в первую очередь, это не только родители, но еще и те люди, которые в том или ином ключе, но все-таки пытаются понять вообще, что для ребенка актуально и интересно. Поэтому для более взрослого контингента, то есть вот, например, для вас, если у вас проблемы с личными границами, то welcome в терапию. Если это помладше, то разговаривать в любом случае и с родителями, и с детьми. Вообще, когда я беру в практику подростка, я сразу родителям говорю, что я буду работать с вашим ребенком, я буду его сопровождать, он может мне позвонить, написать, я ему отвечу в любом случае, чего, кстати, некоторые многие психотерапевты не делают. И я говорю также родителям о том, что они могут мне позвонить и написать, потому что вам надо будет понимать, что с ребенком происходит, потому что ребенок начинает расти, он начинает меняться. И то, как вы вели с ним раньше, уже не будет работать, вам надо будет научиться с ним взаимодействовать по-другому, иначе. И есть вот те родители, которые это понимают и звонят и спрашивают. Есть те, которые звонят и говорят: поговорите с моим мальчиком, девочкой, потому что у него какие-то проблемы.
Угу.
Ну, конечно, я это делаю, но уже как-то не с такой мотивацией, наверное.
Вот на самом деле, мне кажется, в этом контексте очень важно затронуть тему сепарации, потому что, ну, как мы с Кристиной, нам 21, мы уже в какой-то степени самостоятельные люди. Но мне кажется, что в любом возрасте, особенно когда, вот Кристина тоже упомянула, ты принимаешь какое-то решение, с которым твои родители не совсем согласны. И это важное решение, от которого зависит, допустим, твоя дальнейшая карьера. Родители начинают давить на чувство вины и говорят, что мы знаем, как тебе лучше, а если ты сделаешь так, как ты хочешь, окей, сделай, но пеняй на себя. Вот как бы ты посоветовал в такой ситуации с родителями общаться? Может быть, как найти в себе силы на взрослую позицию? И какие для этого, может быть, методы применить, чтобы действительно быть уверенным именно в своем выборе?
Ну да, то есть, допустим, я могу сказать про себя. Я учусь на юрфаке. У меня семья работает в энергетике, и папа мне говорит: иди, доча, в энергетику. Собственно, там деньги, это нескончаемый поток. Ты там точно будешь в стабильности и безопасности. Ну, я имею в виду финансы, материальные и так далее. Я говорю: пап, я не хочу. Мне не нравится. Я не знаю. Мне кажется, это вообще не мое. Говорю: мне нравится журналистика. Я люблю журналистику. Я себя в этом вижу. Говорит: нет, доча, ну, надо все-таки вот идти туда, где стабильно, у нас Россия такая страна. И я в глубине души понимаю, что он прав. Ну, потому что все-таки журналистика — это такая профессия, она очень гибкая, не совсем стабильная, ты не сидишь в офисе, ты не, условно, ну, если брать юротдел, ты не разбираешься с документами, нет работы от звонка до звонка. И очень сложно в этом плане отойти от влиятельного мнения и позиции твоей семьи.
Вот задам вопрос. При всем уважении к твоим родителям, а вот сейчас, если посмотреть, чем ты занимаешься, классный подкаст, очень круто все, на мой взгляд, хочется задать вопрос. Как ты думаешь, прав ли твой папа вообще? Вот в рамках даже этого вопроса.
Как понять, вообще прав? Но я считаю, что он прав.
Ну, он прав, наверное, Никита имеет в виду, прав ли он во взгляде на то, что для тебя лучше, да?
Да.
Ну, он прав, он это аргументирует тем, что дочь у тебя будет потом семья, дети, ты готова жить в мире журналистики, там столько тратить нервов, столько стресса, в то время как ты можешь работать в офисе и иметь понятную стратегию жизни. Я считаю, что он в чем-то прав, в чем-то не прав.
Я бы сказал, что то, что он тебе сказал, да, порекомендовал, это все-таки ретрансляция, наверное, того, чего, с чем он сталкивался, что для него понятно. Ну, конечно, здесь его можно понять, принять. Ну, какая журналистика, по идее, да. С другой стороны, вот опять же, то, как он это делает не потому, что вот, придерживается какой-то теории или еще чего-то, он просто так умеет. Он увидел, наверное, возможно, что юристы, вот они достаточно востребованы и прочее. И поэтому он сказал, что, дочь, иди-ка ты вот туда. Да, и что своих клиентов, что родителей, ну, в первую очередь клиентов, я вот ребятам, особенно кто пытается себя найти, я им говорю, ну, наверное, это даже не рекомендация, а просто некое такое жизненное наблюдение, потому что у меня же тоже родители есть. И я своим клиентам, некоторым ребятам говорю, вы когда с родителями вступаете в какой-то диалог, да, на тему того, куда вам пойти, чем вам заниматься, и когда вы слышите то, что нет, иди вот туда, становись юристом или врачом, или становись вот как в мое время, когда ты сказал, вот ну, ты хотел быть врачом, но ты им не стал, будь психологом. Ну, я тогда подумал, мне нравится лечить людей, хотелось лечить.
Да, кстати, вот очень важное наблюдение. Вот ты сказал, что психологи, они не имеют медобразования, но при этом у Никиты есть... Ну, полтора года медобразования, все равно как бы лечфак, он не закончен, он есть. Все равно есть какая-то медицинская база.
Ну, чуть-чуть есть, но я же не совсем психолог, я клинический психолог. То есть у меня прошла переквалификация, у меня есть право работы и в клинике, в стационаре, и взаимодействовать с пациентами, находящимися на лечении в психоневрологическом диспансере, например, и страдающими расстройствами или заболеваниями из большой психиатрии.
Никита, возвращайся к своему ответу. Про родителей.
Про родителей. Так вот, и своим клиентам я говорю о том, что вот если вы скажете, нет, я этого делать не буду, тогда это конфликт. Если вы скажете, что да, я все поняла или понял, я буду делать так, как ты мне говоришь, конечно, вы удовлетворите потребности родителей, они будут спокойны, но, скорее всего, и далеко не факт, что будет спокоен сам ребенок или подросток, ну или вы в частности.
Угу.
Поэтому, чтобы выстроить вот этот диалог, я порекомендовал и рекомендую говорить следующим образом. Я слышу твое мнение, я его уважаю, но у меня есть свое. Если я буду придерживаться своего мнения, это не значит, что я не уважаю твое. Оно также для меня важно, тем более ты мой мама, папа. Если я выберу свой путь, это не значит, что я вас не люблю. Я просто выбираю свое направление движения.
Но ведь они говорят в ответ, так мы тебя любим, мы тебе хотим лучшего, мы не хотим, чтобы ты страдал, мучился, и поэтому иди туда, куда мы хотим. Как отвечать на такую манипуляцию?
Повтори еще раз вопрос.
Ну вот представим, что я мама, и ко мне приходит Кристина и говорит, я хочу быть журналистом, а я хочу, чтобы она шла на юрфак. Она мне говорит, мама, я очень тебя люблю, и если я выберу путь, который хочу я, это не потому, что я тебя не люблю, а просто я выбираю то, что хочу я. Я скажу, так, Кристина, я тебя тоже очень люблю, и поэтому я хочу, чтобы ты шла в то, что для меня понятно. Вот эта манипуляция, вот я тебя люблю, поэтому я тебя хочу этот путь. Как
я
вот на нее реагировать?
Я желаю тебя лучшего.
Да. Ты потом узнаешь, ты поймешь.
С коллегами.
Просто, вот понимаете, вот у родителей есть авторитет в силу их жизненного опыта. И все равно ты, как бы, ты же ориентируешься на людей, которые добились каких-то высот, у которых есть определенные достижения, тем более твои родители. И вот реально, как реагировать на такую манипуляцию?
У нас Кристина тут просто групповая психотерапия на записи.
Кстати, да. Знаете, наверное, а почему бы не попробовать? Я тоже рекомендую попробовать. Сказать, ну, послушай, это то, что понятно для тебя. И ты это видишь так, как ты это видишь. И я тоже тебя люблю, Но, тем не менее, я хочу добиться чего-то сама, своими силами. Я хочу, чтобы вы мне помогали, подсказывали, направляли. Я буду с вами разговаривать. Ваша поддержка для меня очень важна. Но то направление, в которое я хочу двигаться, это мое решение. Я просто хочу, чтобы вы меня поддерживали. Неважно, журналистика ли это, юриспруденция. Я хочу быть самостоятельным или самостоятельной. Помогите мне, поддержите. И я тоже здесь иногда родителям подсказываю, для того, чтобы вот ребенок, дочь, сын, для того, чтобы они были мотивированы, для того, чтобы они чего-то добивались, чего вы определенно хотите. Оказывайте им поддержку, но не давайте им готового решения. Ребенок или подросток должен сам понять, чего он хочет. А если вы будете его направлять постоянно, это вот хорошо, как я ранее сказал, или вот это плохо, тогда он сможет свалиться в так называемую дихотомию или черно-белое видение. И будет говорить о том, что существует только хорошее и плохое. А в практике мы замечаем, что и хорошее достаточно неоднозначно, и плохое достаточно неоднозначно. Поэтому и как раз в своей практике, в работе, да и другие КПТ-терапевты, они работают с историей, когда наталкивают своего клиента на то, чтобы рассматривать ту или иную ситуацию или коммуникацию абсолютно с разных сторон. Поэтому ответ на ваш вопрос, как сказать родителям о том, что это ваше решение и ваш путь, ну, так и сказать. Но также, тоже, как они манипулируют, извините, родители, пожалуйста, так и вы манипулируете и скажите о том, что я хочу вашей поддержки, она мне важна. Сопровождайте меня на этом пути. Не направляйте, а сопровождайте, подсказывайте мне ваш опыт, очень важен. И на самом деле, возможно, это как-то могут откритиковать, но даже в своей повседневной жизни, конечно, я выбираю самостоятельно какие-то решения. Но иногда, скажем так, я прибегаю к советам, допустим, старшего поколения. Конечно, а как же? Потому что у них опыт, действительно. И, во-первых, взгляд со стороны. И, во-вторых, ну, все-таки интересно, как они принимают, думают. И я стараюсь это использовать и в своей какой-то повседневной жизни, их рекомендации, советы. Почему нет?
Никита, спасибо тебе большое за такое детальное объяснение для нашей проблемы. Отсюда, я думаю, мы можем перейти к следующему вопросу.
Я еще хотела задать один интересный момент, это просто смешно. Мы вчера сидели в ресторане, 8 марта, Никита был с нами, и он затронул интересную тему, что многие советские мультфильмы и многие фильмы, в том числе, можно персонажей этих фильмов и мультиков можно психологически как-то продиагностировать, правильно? И вот про сепарацию мы затронули тему Колобка, что есть сказка «Колобок», и как Колобок сепарировался от бабушек и дедушек.
Пытался уйти, да?
Да.
И вот возвращаясь к этому, да, как бы ты посоветовал правильно проходить этап сепарации? Мы с Кристиной уже, конечно, его частично прошли, но довольно часто происходит такая ситуация, что, допустим, ты съехал от родителей, Кристина вообще живет в другом городе от родителей уже достаточно давно, я тоже много лет не живу с родителями, но, допустим, остаются какие-то узелки, например, финансовый узелок, да, все-таки оплата обучения, жизнь в Москве. Сложно совмещать полноценную работу, которая давала бы тебе достаточно средств на жизнь, с полноценной учебой. Как вот выставить с родителями эти границы, когда ты уже чувствуешь себя относительно самостоятельной личностью, ты принимаешь взрослые решения, ты, может быть, даже живешь один, но все равно у них остались над тобой такие точки контроля, я бы сказала. Как вот ты посоветовал бы действовать и родителям, и детям?
Уточни, пожалуйста, как родителям подготовиться самостоятельно и подготовить ребенка к сепарации, и как подготовиться ребенку, подростку к перспективе сепарации от родителей?
Все верно. И как ее здорово проходить? Да, тема обширная, мы понимаем, но зато у тебя есть большой простор для ответа.
Да, интересные вопросы. Я просто пытаюсь вспоминать разные моменты из практики и выстроить какую-то концепцию для того, чтобы вам было понятно. Сложно, но постараюсь рассказать. В первую очередь, да, а вы как бы хотели? Мы вначале говорили о родителях, а потом о детях. Давайте, наверное, попробуем сначала о детях, а потом о родителях.
Ну да, это просто ближе.
Да, ну, конечно. Как подготовиться детям? Ну, во-первых, очень важно то, чтобы родители и дети были в достаточно такой, ну, понятной друг для друга коммуникации, да, чтобы не было перекосов. Это встречается достаточно редко. Как подготовиться самостоятельно к сепарации? Да? Ну, если возьмем по классике, сепарация, она происходит где-то, ну, примерно в период, ну, в литературе это одно, в жизни это, наверное, другое. Все-таки где-то в период 16, 17, 18 лет.
Ну, вот да, я в 16 лет переехала.
Да, вот Москву. Острый период сепарации. Ну, если очень поздно сепарировалась.
Надо было, например, было в 12.
12.
Я переехала с Хабаровска в 16.
Нет, ну...
Мы шутим.
Я тоже, если что.
Реально, по литературе это прям поздний период считается?
Нет, по литературе это более-менее нормально. А-а-а. Вот если бы взяли классическую литературу, ну, например, даже художественную, да, очень поздно сепарировалась.
Никита, да они жили там в классической литературе по 40 лет, и было
ну,
отлично.
Ну, это да, уже старенькие.
У нас лет уже замуж все выходили.
Так вот, возвращаюсь, да.
Да, так вот, ну, если в норме, ну, что такое норма, даже никто не знает, в норме в 16 лет подросток должен уже обладать достаточно хорошим критическим мышлением, ну, хотя бы на такой начальной стадии, но достаточно крепкой. И он, по идее, должен понимать, что для того, чтобы сепарироваться, ему нужно образование, умение планировать, в какую сторону и куда он двигается, предположить, с чем он может столкнуться, и постараться все это каким-либо образом для себя сформулировать, структурировать и навести какой-то вектор. Да, но это в норме. К сожалению, далеко не часто это бывает. Может быть, это где-то и из-за образования, и из-за каких-то современных социальных тенденций, честно говоря, тут четко не могу сказать, но я это замечаю. И в большинстве случаев, особенно вот с подростками 16, и от, даже вот не 16, а чуть помладше, от 13 до 18, при решении каких-то тяжелых проблем, таких как, например, расстройство пищевого поведения, у меня много таких ребят сейчас в практике, мы еще и начинаем нарабатывать навыки, как раз те, которые помогают и сепарироваться. Это навыки осознанности, навыки принятия, критическое мышление, куда же без него. И в процессе мой клиент начинает активно планировать, и мы подходим к тайм-менеджменту. И я им, как с позиции в схемотерапии называется «хороший родитель», даже говорю о том, что без тайм-менеджмента, без планирования все твои мечты, к которым ты стремишься, они так и останутся мечтами. А вот если потихонечку, благодаря вот тайм-менеджменту, навыкам планирования, ты будешь двигаться от цели к цели, у тебя может получиться то, о чем ты мечтаешь. Пожалуйста, дерзай. И я родителям даже говорю, подталкивайте их таким образом. Не так, как вы обычно это делаете, там, почему у всех 5, а у тебя 4. Как такое получилось? А то, что ребенок сидел над этой четверкой, корпел, потому что это предмет, по которому у него не получается учиться, это его четверка, над которой он работал. Поддержи его, подскажи ему, смотивируй. Он тогда скажет, так, а что происходит? Мама, ты ли это? Папа, что с моими родителями? Почему вы меня поддерживаете и направляете? Вот приходится даже это делать. И как подростку сепарироваться? Конечно, себя подготовить. Себя подготовить и подойти к родителям даже и сказать, я вот, у меня есть такая мечта куда-то двигаться, подскажите мне. Но, опять же, это подход из безопасной позиции. Некоторым родителям это может быть даже непонятно, поэтому очень важно, чтобы родители в том или ином ключе занимались саморазвитием в плане психологии, воспитания. И если ребенок находится в терапии, ну, общались с психотерапевтом обязательно. возвращаясь к вашему вопросу, ответ, да, для того, чтобы подростку сепарироваться, важно подготовить себя, спланировать все это, и тогда эта сепарация пройдет. Вопрос, если появляется страх сепарации, вот это уже другая история. Тут уже предмет для изучения, а что, почему, откуда это взялось, не является ли это твоей манипуляцией или, возможно, манипуляцией со стороны родителей. Это вот уже конкретный запрос на один из запросов на психотерапию, конечно.
Никит, слушай, а вот такой вопрос. Есть несколько моделей, скажем так, взросления. Мы просто проходили это, и они даже делятся по разным странам. Например, итальянская модель, когда обычно вот ребенок, он живет в семье до того момента, как он не начнет свою собственную семью. То есть там сыновья и дочери могут буквально до 25 лет жить с родителями, брать их деньги, там, жить в своей комнате, и все спокойно. Есть модель такая более современная, европейская, когда ребенка как можно раньше стараются просто отселить, да, давать ему деньги, но как бы вот закинуть его в эту взрослую жизнь, чтобы он сам пытался там барахтаться, начинать самостоятельно зарабатывать. Вот ты как психолог, как считаешь, какая модель более здоровая, ну, с точки зрения, наверное, правильного взросления человека?
Ну, из приведенных примеров однозначно, вот однозначно никакая.
О, да?
Ну, мое видение, ну, никакая. Никакая. Если... Скажем так, система — это, конечно, все хорошо. И да, какие-то вещи надо систематизировать. Но я также считаю, что ребенок, да, все равно, ну, обратимся к дедушке Фрейду, если не изменяет мне память, там у него было описано, опять же, надеюсь, что я не ошибаюсь. Я как человек могу ошибаться. Это, кстати, тоже один из моментов у подростков. Понимание того, что родители, кстати, очень важно, чтобы до подростка могли донести, что ты имеешь право ошибаться. Ошибайся. Опыт. Вот, кстати, как ты вчера сказала, что обычно опыт — это плохо. Опыт — это... Ну, опыт — это не хорошо и не плохо. Это опыт всегда — это либо плюс, либо минус. Но как бы там ни было, ты становишься мудрее, умнее, опытнее. И поэтому очень важно родителям говорить, я верю в тебя, ошибайся, пожалуйста, ты учишься, ты взрослеешь. И вот вышеописанные модели, кстати, есть еще японская модель, вот она мне, кстати, как-то поближе. Но тем не менее...
Какая модель японская?
А? Японская, это, например...
Ты отселяешь родителей.
Японская модель воспитания детей, у них до 4 класса нет оценок от слова совсем. Детям оценки в школе не ставят. Нет обслуживающего персонала у детей в школе. Они сами приводят в порядок класс, наводят там порядок, убираются, его моют. Японцы воспитывают уважение и к окружающим, и к людям, которые вокруг себя, к уважению старшим. У них вот это сделано таким образом. Что там с деньгами и как они там сепарируют друг друга, я, честно говоря, не знаю.
Ну, вот я когда была в Японии, я могу сказать, что у них вот сепарация, думаю, проблематична в том, что у них такое маленькое, такая площадь жизни, вот пространство территориальное, что я думаю, что там сепарироваться очень тяжело. Они там живут, я не знаю, вот как это комнаты, наверное, домики бывают. Да.
Может быть. Я знаком только с их вот этой системой небольшой. А как они живут, честно говоря, я не знаю.
Никит,
тебе завидую.
А почему ты считаешь, что вот эти две модели, они не очень хороши? Одна расхолаживает, а другая, она наоборот как бы ожесточает человека, когда его выбросили. Ну, не выбросили, а сказали «живи».
Да не то чтобы. Я, наверное, просто не сторонник однозначных моделей.
Угу, вот,
ну, опять же, схемотерапия, да, вот, вот что там, система, схема, они одинаковые, да, то есть вот, да, я понимаю, что это определенный социум, он в любом случае движется по каким-то правилам, он систематизирован, но мы говорим о детях. И, как я вот говорил, да, дедушка Фрейд сказал, что мы осознаем себя личностью в 3 года. Это да, мы осознаем себя личностью, но потом мы начинаем взрослеть, и появляются возрастные конфликты. Да, и та или иная система, она обезличивает ребенка, человека в целом. Когда у нас появляется ребенок, мы, ну, по идее, было бы неплохо отдавать себе отчет, что через 3 года это будет личность. она будет себя идентифицировать так или иначе. Тебе придется с этим столкнуться, и тебе важно его воспитать и подготовить таким образом, чтобы когда тебя не станет, чуть Басту не процитировал.
Цитируй на здоровье.
Чтобы он мог выжить, чтобы он чувствовал себя комфортно, чтобы он был социализирован, чтобы у него было все хорошо. Это твоя основная цель. А как он будет воспитываться, это твоя тоже задача, его направлять и помогать. Поэтому ты можешь брать из скандинавской, из японской, из русской системы, все что угодно. Ты, главное это все координировать между собой, чтобы ребенок смог быть ребенком, личностью.
Наверное, да, правда, все очень индивидуально. Следующая тема – это страх не оправдать ожидания наших родителей. И дело в том, что когда родители в тебя очень много вкладывают сил, денег, финансов, ресурсов вообще, всего, ты чувствуешь долг это возместить. То есть, допустим, если я не стану тем, кого они хотят видеть во мне, они не будут много гордиться, возможно, даже разочаруются. И как объяснить родителям? Ну, кстати, мы уже это рассказывали, да, то, что это только мой путь, и то, что от меня ждут, это не моя проблема, это проблема родителей. То есть, в общем, как стать увереннее просто в этом плане? Как стать просто увереннее?
Может быть, как отделять свои желания от желания родителей, да, и свои какие-то стандарты оценки успеха по жизни?
Как обычно,
как
глобально...
избавиться от страха?
Как избавиться от страха? Никак.
Реально?
А как избавиться от страха? От страха, если рассматривать страх как инстинкт, от него никак не избавиться. Благодаря страху мы выживаем.
Mm-hmm.
От страха, если в плане родителей, да, что мы не оправдаем,
mm-hmm.
да, как это звучит? Я боюсь, что я не оправдаю ожидания родителей. Вот в этом, даже в этом предложении хочется задать вопрос, а вот в этой формулировке, где ты сама или сам? Где ты, а где ожидания твоих родителей? Да, вот если ты живешь для того, чтобы оправдывать ожидания родителей, тогда это пока родители. И это ведь поведенческая конструкция, да, даже мыслительная, наверное, конструкция, она же будет перенесена на другие моменты. Родители удовлетворяют наши потребности в любви и принятии, безопасности и защите. Да, вот структурируя эту историю, когда ты сепарируешься, ты же будешь искать одобрение и принятие в других людях, да, и тогда появится вот такая штука, вполне вероятно, что она появится, что я должна быть хорошей для этих людей или для этих людей.
Так вот, Леопольд, да?
Да, для начальника, вот, чтобы я была хорошей, мне нужно там пойти на личные жертвы, да, главное не то, что я чувствую и думаю о себе, главное, что обо мне подумают другие. И когда я вот это слышу, я задаю вопрос, а где вы, где ты в этой истории? Представляешь, что с тобой будет, если ты будешь думать стопроцентно о каждом? Ты потеряешься и в какой-то момент попадешь, в лучшем случае, в какое-то специализированное учреждение, наверное. Потому что твое «я», оно полностью растворилось. Ты себя не идентифицируешь как самостоятельную единицу в большинстве случаев. Поэтому еще раз вопрос.
Вопрос, как отделить оценку своего успеха по жизни, свою собственную, от родительской?
От родительской. Ну, в первую очередь, да, уже достигнув определенного возраста и, возможно, пройдя психотерапию, у вас как раз появится этот навык, который вам будет позволять понимать, что кто я, что я делаю, зачем я это делаю, и являются ли мои желания на данный момент и цели моими целями, или все-таки это в той или иной степени ретрансляция того, что когда-то сказали мои родители, мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, там еще кто-то. Вот. И если вы это проанализируете, да, вот банально самый действенный инструмент для того, чтобы проанализировать это, его не надо искать, это листок бумаги и ручка. берете листок, садитесь и просто расписываете, да, вот. И пишите прямо где-то в каких-то моментах, хотите вы стать журналистом, да, плюсы-минусы того, что вы станете журналистом, плюсы-минусы того, что вы не станете журналистом, плюсы-минусы, если вы станете юристом, или минусы, если вы не станете юристом. То есть вот это прям все расписывать, считать, и тогда у вас появится, ну, хоть какая-то наглядная схема. И если вы увидите эти первичные результаты и поймете, что по большей части это не ваша цель, тогда придется придумывать что-то свое. Ну, в твоем случае ты выбрала, ты хочешь, выбираешь, ты хочешь стать журналистом. Я надеюсь, у тебя все получится. Как хороший родитель, хотя у меня нет детей, если что, но с позиции терапевта, и там вот в схемотерапии это называется. Терапевт для клиента становится на первых этапах терапии хорошим родителем, который не обесценивает, не критикует, принимает и направляет. Как хороший родитель, я бы сказал, хочешь быть юристом? Пожалуйста. Хочешь быть журналистом? Пожалуйста, пробуй. Я в тебя верю. У тебя все получится.
Часто, да и у студентов, и у школьников я вижу такую проблему, что они зациклены на оценке, а не на получении знаний. Почему? Потому что ребенок начинает списывать, потому что он понимает, что позвонит ему мама или папа, или просто спросит, какую-то оценку получил. А если ты получил неудовлетворительную оценку, то ну, будут ссоры, скандалы, просто ну, неприятные будут ситуации. И хотя есть множество факторов, почему ты мог получить такую оценку. Начиная от того, что был преподаватель сексист, заканчивая тем, что ты был очень встревожен. И то есть ребенок уже просто от страха начинает списывать, придумывать какие-то махинации, лишь бы оправдать ожидания своего родителя.
Мне кажется, что потом такое наступает взрыв мозга, когда ты выходишь во взрослую жизнь и понимаешь, что троечники, с которыми ты учился, стали твоими начальниками, mm-hmm. и чем быстрее ты отойдешь от вот этой вот оценки себя через оценки академические, mm-hmm. тем счастливее ты будешь. Мы говорили про влияние родителей, того, какую оценку себя они в нас заложили на нашу дальнейшую жизнь. И мы хотели бы затронуть тему отношений, потому что есть такая точка зрения, что образ папы влияет на построение девочкой отношений в будущем, на поиск партнера. И, соответственно, то же самое, но наоборот, у мальчиков, то, что именно в образ мамы они закладывают идеальную женщину. Насколько это вот психологически оправданно, насколько это правда, или это скорее какие-то исключения?
Это правда, это оправдано. Ну, не просто же так появились такие понятия, как Эдипов комплекс. И, если не изменяет мне память, синдром Электры, да, тут надо будет уточнить.
А что это?
Эдипов комплекс — это тогда, когда ты своего сексуального партнера выбираешь по критериям визуальным, либо личностным, таким, который похож на твою маму. Это со стороны сыновей. А Электры — это тогда, когда девочка выбирает молодого человека или сексуального партнера визуально либо личностно похожего на своего отца.
Почему это называется комплекс? Потому что это плохо влияет на жизнь? Это из травм происходит? Или это не только плохо?
Ну, это не из травмы. Скажем так, это просто терминология. Вот. А когда это начинает превращаться уже в какую-то, ну, около психиатрическую историю, тогда это уже ну, нехорошо. Вот. Это, ну, в то же время это достаточно распространенная история. Да, и, к сожалению, я видел таких людей, да, вот, которые прям молодой человек выбрал девушку, он с ней встречается, ну, он с ней познакомился, она визуально копия его мамы. Ну, честно, я просто маму знаю этого молодого человека, и, честно говоря, ну, как-то мне было неуютно.
Чем это опасно? Тем, что мальчик начинает перекладывать ожидания, да, на свою девушку. Он как бы сразу встает в позицию мальчика в этих отношениях. Она должна играть роль мамы?
Ну, иногда бывает, да.
А насколько это здорово?
Опять же, здесь мы не можем говорить, что здорово, что нездорово. Да, понятие нормы, оно очень растяжимо. К сожалению, если мы применяем и примеряем личностные особенности своих родителей в отношениях со своими вторыми половинками, то это может приводить к достаточно серьезным проблемам, потому что молодой человек... требует определенной заботы от девушки, да, то есть он сразу ей говорит, ты должна быть такой, как моя мама. Поэтому, а если девушка несколько другого воспитания, скажет, так, стоп, подожди, почему, зачем? Мне это не нужно. Поэтому давай-ка, ну, если она так его любит, то, конечно, она останется. И попытается его хоть как-то поменять. Но тут, опять же, будет проблема в том, что вам придется время от времени выгонять, условно выгонять маму из всей квартиры, из кухни, потому что ты готовишь не так, как мама готовит это блюдо, из спальни, потому что там условно какие-то моменты могут быть. Тут такая сложная тема, глубоко выкопнули. Поэтому, скажем так, если вот молодой человек вам на свидании через какое-то время скажет, поедем познакомимся с моими родителями, главное, чтобы ты понравилась моей маме, ну, тут бы я бы, наверное...
Задумался,
да. Также и с молодыми людьми, да, поехали ты познакомишься с моим папой, ну, тут вообще для молодых людей это тоже стресс достаточно, потому что ты с девушкой встречаешься, общаешься, проводишь время, и потом, ну, сейчас ты поедешь и пройдешь... Отбор на тему того, достоин ли ты меня с моим папой. Да, я помню, когда-то я поехал на знакомство с родителями на тот момент моей девушки. Я, честно говоря, очень стрессовал. Мне было дико некомфортно. Вот. Кстати, что иронично, на тот момент моя девушка не была похожа на мою маму от слова совсем и нисколько. Наверное, потому что я психолог.
Никита, вот еще такой вопрос. Есть понятие типа привязанности, то есть то, как ты в отношениях проявляешься. И, как я понимаю, их есть три. Избегающий, когда ты эмоционально не приближаешься к партнеру, ты боишься эмоциональной связи с ним. Тревожный, когда ты, наоборот, все время ждешь от него подтверждения твоей значимости, ревнуешь его. И есть здоровый, когда ты даешь ему... Безопасный, да, когда ты даешь ему личное пространство.
И вообще, насколько знаю, их больше, типа они могут быть перемешаны с другом.
В общем, как поменять свой тип привязанности, если ты в себе уже обнаружил, что, блин, я там, я не знаю, очень холодная, я не могу там приблизиться. Или наоборот, там, я стремлюсь за кем-то. Если ты это все уже обнаружил, как это поменять?
Психотерапия, потому что самостоятельно ты этого сделать, скорее всего, не сможешь. Есть, конечно, различного рода способы, и я, честно говоря, отношусь к ним достаточно скептически. Это вот люди, которые... Ну, зачем мне психотерапевт? Пойду в буквоед, Московский дом книги, полки, где написано психология, популярная психология, они, как правило, рядом вот психология, популярная психология, и сразу астрология, там, и все вот это вот. И выберем какую-то интересную книжку и начинаем ее читать. И там, да, ну это же про меня в этой книге. Я прям узнал или узнаю себя. И начинаем вот этим заниматься на практике. И, ну, честно говоря, это далеко не самое лучшее решение. Вот лучше, если вы хотите поменять какие-то установки или какие-то убеждения, одной книги двух мало. Идете к психотерапевту с конкретным запросом. Но перед этим ищите психотерапевта, который занимается этим. И все, и вперед. Потому что, чтобы разрушить установку... А как вы разрушите установку? Это все равно, что... Ну да, установку, которая собиралась, ну, например, с 3-летнего возраста до 18 лет. Как эти 15 лет, вот эти привычки, знания, понимание разрушить и построить что-то новое? Когда мы начинаем, вот я начинаю работать, и я сначала провожу целые подготовительные, условно говоря, операции для того, чтобы клиент при расшатывании установок хорошо на это более-менее реагировал, чтобы он потом не позвонил, сказал, мне было ужасно, мне так делали, звонили и говорили, мне было ужасно, все плохо, а мы просто расшатали установку. Я к вам больше не приду. Извините, пожалуйста, я не хотел. Я желаю вам успехов и чтобы вы нашли своего терапевта. Да, иногда даже вот когда мы зацепляем какой-то режим или установку, некоторые клиенты даже даже уходят.
То есть вот это вот избегание боли постоянное, оно же наносит еще больше проблем, по сути, в жизни. Никита, что бы ты сказал человеку, который с предвзятостью относится к психологии, к терапии для себя, может быть, стесняется идти? Да, как бы там родители как-то говорили, что не принято, говорили, что это все от безделья, там, займись лучше делом, не думая о своих там каких-то проблемах. Как вот, если, ну, особенно для парней это актуальная тема, как снять вот это табу?
Табу на психотерапию?
Угу. Я сама пройдет. Или я нормальный, я нормальная, все окей, живу.
Я бы сказал так, как бы люди некоторые не говорили, что они сами справятся, что даже если они страдают от одиночества, им это нормально. Нет, человек — это социальное существо, поэтому он так или иначе будет общаться с другими людьми. Для того, чтобы молодому человеку пойти в психотерапию, да, указаний со стороны девушки или родителей мало. Очень важно понимать то, что... для чего тебе это нужно. И нет ничего зазорного, если в кабинете психолога за закрытой дверью, с договором об оказании услуг, с дополнительным соглашением о неразглашении, ты расскажешь о том, что тебе плохо, тебе тяжело, тебе не хватает где-то мотивации, где-то уверенности. И это будет верно. Ты тогда будешь еще больше мужчиной в своих глазах, чем тот мужчина, который говорит, ну я ж мужик, зачем? Я нормально себя чувствую, у меня все нормально. И единственный способ решения всех своих личностных проблем — это 0,5 каждый вечер, там, кто-то пиво, кто-то что-то покрепче. Вот это, наверное, далеко не самый мужественный способ реагирования и решения этих проблем. Если ты... Это мое, наверное, личностное какое-то убеждение, мое мнение. Возможно, кто-то считает иначе. Я думаю так. Если ты любишь девушку, женщину, которая рядом с тобой, если она помогает тебе, если у тебя есть какие-то цели, но тебе где-то плохо, вот это избегание ты лучше себе не делаешь, ты не будешь круче. Твое состояние через какое-то время начнет ухудшаться. Ну, даже резистентность к алкоголю повысится, будешь больше пить, а там критическое мышление снижается, и потом из-за тебя частично тянет на приключения. Ну, или рассказать все, что тебя беспокоит. Ты ни девушке, ни родителям своим об этом говори в этом состоянии. Да, плохо? Сходи к психологу. Ты плохим не станешь, психом ты не станешь. Выговоришься. Более того, если это психотерапевт, вы еще и наметите цели. Это, кстати, очень важно. Когда вы идете к психотерапевту, чтобы на первой консультации у вас был, ну, примерный план по запросам, куда и в какую сторону вы будете двигаться. И хороший психотерапевт работает от запроса клиентов. Поэтому, молодые люди, если вы слушаете замечательный подкаст этих двух волшебных девушек, обязательно, если думаете идти к психотерапевту, не идти к психотерапевту, насколько я мужик в этом плане, ребят, идите к психотерапевту. Девушки, то же самое. Страдаете от абьюзивных отношений, не знаете, как из этого выходить, не читайте вы популярную психологию. Особенно там есть некоторые авторы. Не надо этого делать. У родителей, ну, наверное, тоже. Можно, конечно, спросить рекомендацию, но, наверное, не совет. И для того, чтобы вам стало легче, и вы приняли какое-то решение, хотя бы на ситуацию какие-то со стороны посмотрели, идите к психотерапевту. Ну, найдите себе хорошего психотерапевта, идите к нему.
Я недавно закончила отношения с молодым человеком, бывшим, и у нас была одна проблема. Я ему говорю, иди к психологу. И там, даже психотерапевту, я не помню, что я говорила. Я не знаю, что надо в этой ситуации делать. Но я не смогла его убедить, хотя это не значит, что я настаивала. Я говорю искренне, я прям искренне хотела ему помочь, но он с этой проблемой остался, и это одна из причин, почему мы с ним разошлись. Вот.
Никит, я хотела бы... Думаю, с Кристиной хотели поблагодарить тебя за сегодняшний разговор. Ну, потрясающе как-то мы провели это время сейчас, и очень многие новые вещи открылись мне, с точки зрения твоей работы, ты показала, насколько важно обращаться к специалисту, какие бы ситуации, в каких бы сферах жизни не проявлялись. И для нас большое счастье, большая честь, то, что ты сегодня смог прийти к нам в подкаст. Спасибо тебе большое.
Да, Никита, спасибо тебе огромное. Наверное, это один из немногих подкастов, когда я сидела и очень много улыбалась, потому что, ну, очень интересно, очень экологично, очень по-доброму все. Мне очень понравилось. Это вот третий диалог вообще, в общем, разговор с Никитой за этот недолгий продолжительный период времени. И мне очень понравилось вообще, очень классно. Спасибо, что ты приехала из дождевого Петербурга к нам, в Москву, и пришла к нам на подкаст.
Спасибо вам, девочки. Мне очень все понравилось. Это мой первый подкаст, и буквально за несколько дней до отъезда позвонил мой коллега, ну, как коллега, психиатр, говорит, слушай, надо встретиться, давай запишем подкаст, есть возможность в Питере? Я говорю, нет, я еду в Москву к двум прекрасным девушкам записывать подкаст. Мой первый подкаст будет в Москве вот у этих девушек, и все. Вот я вернусь, будем записывать дальше. Спасибо вам большое. Надеюсь, что я ответил на некоторые вопросы ваши. Прошу прощения, что развернуто приходилось.
Спасибо тебе, что отвечал именно так.
Да, и надеюсь, что все-таки рано или поздно каждый из вашей аудитории выберет для себя нужного специалиста и сможет решить все свои психологические проблемы.
Ребят, мы желаем вам отличного дня. Оставайтесь с нами. С вами был Третий Лишний. Третий Лишний. Лишних нет.